Доброе утро. Итак, мы развиваем тему о большой семье, Ачьюта Готра, семья Бога. Где нет духовных различий. Материальные различия сохраняются, но есть духовное равенство. Это идея коммунизма, неосуществленная на материальной платформе. Ее можно осуществить на духовном уровне. Любая категория жизни называется на санскрите джива. Джива означает жизнь, живое. Живое. Все живое. Все есть джива. Человек — это джива. Дети — джива. Деревья, растения, насекомые, животные. Микроорганизмы — это все одна и та же категория джива. Им присуща единая природа. Поэтому, когда человек понимает свою духовную природу, ему открываются все секреты бытия. Потому что все в этом мире творится живыми существами. Вместе. Они не знают об этом. Растения понятия не имеют, что но Творец также участвует в творении. Насекомые не знают об этом. Животные тоже не догадываются. Но человек может понимать такие вещи. И Адхата Брама Джиггьясу означает «теперь ты человек». Это обращение Веданта Сутры к тому, кто открывает книгу. Можете представить? Если вы открываете Веданта Сутру, это уже венец всех вед, то первая фраза обратится к вам. Адхата Брама Джиггьясу. Ты открыл эту книгу, ты, значит, готов слушать и спрашивать в абсолютной истине. Значит, ты прошел все предыдущие уже ступени развития. Все. Ты уже можешь открыть эту книгу, у тебя есть интерес. Теперь интересуйся абсолютной истиной. Это первое обращение к читателю, к человеку, а потом начинается сам трактат. Его очень трудно понять сейчас философски. Очень сложное произведение, но это венец всех вед. Или, как бы сказать, это принцип философского мышления, не совсем философия, а принцип, без которого не открывается никакое другое знание. И первое, что нужно понять, отличить материю и дух. Вот тут начинается уже наука. Пока мы не можем различить материю и дух, что, в чем это выразится? Будем смотреть на все эти различные типы людей как бы по-разному. Мы испытаем ненависть, может быть, к ракшасам, или неприязнь к претам, или презрительное отношение к пашу, животноподобным людям. Это неправильное понимание материи и духа. Вот это отношение к миру говорит о том, что человек не разделяет материю и дух. Если я себя отождествляю с телом, не различая материю и дух, я считаю эталоном, измерением, точка отсчета именно свое тело, свой разум, свое мнение, свои ощущения. И сравниваю все именно с этим. Именно поэтому я и не прав. Потому что у каждого есть свой тип тела, и своя точка зрения, и тоже правильная. И мы не можем понять друг друга. Это телесная концепция называется. Она проникла сейчас в науку, в религии, в семьи, в сознании даже высокоученых, образованных людей, потому что век Кали означает общая концепция без духовности. Духовность сейчас у нас принимается лишь как тип веры, не более того, не как наука. Мы же хотим сказать сегодня о научном исследовании этого вопроса. Это прежде всего великая наука. Конечно же, когда человек не готов принять эту науку или идти этим путем, ему нужна какая-то убежденность религиозная, ну просто вера и все. Причем она всегда будет основана на каких-то элементах как бы страха. Потому что как детей воспитывают? Первые 7 лет воспитание идет через страх. Первые 7 лет обязательно он должен подчиниться. Его нужно воспитывать при помощи страха. Бояться наказания, бояться старших, бояться родителей. Потому что еще разум не развит, ему нельзя многое объяснить. И все же необходимо требовать то, что он должен делать. Поэтому страхом чакра первые 7 лет... Открывая через все остальные чакры, проходит чакра страха сначала. И подобно этому обществу людей, которые еще не готовы к духовной науке, им нужна какая-то религиозность. Неважно какая. Вера. Она их объединяет. И они боятся нарушить какие-то заповеди Бога. Богобоязненность. Слепая вера, так скажем. То, что уж кого-кого бояться не нужно, так это уж Бога. Нужно бояться собственных грехов. Полиции бояться не нужно, если вы ничего не сделали, правда же? Зачем вы боитесь полиции, если вы не совершали преступление? Ее не нужно, она охраняет порядок, это как раз хорошо. Но греховные люди боятся полиции, но не боятся своих грехов. Вот это их проблема. Поэтому и также люди, которые еще от греха не могут отойти, религия как бы их держит в страхе, некотором религиозном страхе. В ад пойдешь. Я помню вот этот пример из какого-то старого фильма о революции. Ну и поскольку была революция, она была против религии. Религия себя дискредитировала к тому времени сильно очень, поскольку стала частью эксплуататорского как бы класса, ну, соединилась с этим моментом. Поэтому люди отвергли религию с большой силой. Была причина для этого. И там люди бунтуют. Ну, то есть эксплуатация, они бунтуют. Эти предреволюционные годы. И господа не справляются, опасно там уже. Оружие в руках у этих людей. Они вот-вот сейчас сожгут имение, убьют. И тогда выходит священник. А люди боятся священника. Бог, представитель Бога. У него крест, у него все атрибуты. И он говорит: вы что? Не боитесь гиены огненной? А? И все, опускают оружие, отходят от него. А страшно. Знаний нет, но есть вера. И уже как бы что управляемо, может быть, не на высоком уровне, но уже есть какое-то управление сознанием. А вот что с вами будет, он говорит, когда вы умрете, и вы будете находиться в этом мертвом теле. Вот-вот наказание, вы не уйдете оттуда. И вы просто на себе прочувствуете, как первый червь пролезает из горла в нос у вас. Вот так вот у вас будет все. И люди в ужасе были, все-все-все. Такой кошмар вообще. Но на самом деле, если посмотреть ранние как бы религиозные традиции, они все светлые, чистые, красивые. Посмотрите по иконописи. Андрей Рублев — это ранняя Византия, это ранняя. Посмотрите, там очень все красиво, светлые тона, Рублева особенно. И уже позже это идет, переходит в какую-то степень скорби. Почему? Потому что люди не следовали этим заповедям, этой как бы законам абсолютной истины. Первый закон абсолютной истины – никого не убивай. Ахимса – никому не причиняй насилия. Причем убийство используется в самом широком смысле слова. Никого, никогда не убивай, не причиняй беспокойств и насилия. Это этикет жизни в этом мире. Любовь, добро, никакого насилия. И вот люди не могут и не знают, как это делать. Как же не убивать-то? Ну как можно не убивать? Значит, сколько агрессоров, сколько вокруг плохих людей, сколько вреда наносят. Тут необходимо насилие. А как с ними еще справиться вообще? Ну как? Ну только насилием, правда же? А вот однажды пришли группа психологов в тюрьму и сказали: нам нужен отпетый рецидивист. Неисправимый человек нужен. Есть такой? Есть. Есть у нас. Его вся тюрьма знает и боится. Это тюрьма его дом, он на свободе долго вообще не бывает, никогда не гуляет. Он преступление за преступлением, и всегда он обратно возвращается к нам. Причем он большого роста, очень такой сильный гладиатор-человек физический, и неконтролируемый гнев у него. Вот. В этом состоянии он не понимает еще, что делает, и может все что угодно сделать, и в итоге тюрьма. Вот нам такой и нужен, не сказали. Надо его исследовать, эксперимент у нас есть. Вот его пригласили. Два охранника справа, два охранника слева. Они знают, человек опасен. Выглядит нормально. Можно вас пригласить сесть за этот стол для эксперимента? Можно, он сказал. Он совершенно спокойно, уравновешенно. Сел за стол. Можно вот эту шапочку с электродами на вашу голову? Да, можно, все. Мы подключаем вас к энцефалограмме, будем наблюдать за вашими реакциями. А можно эти вопросы задавать? Да, задавайте вопросы. И психолог садится напротив. Группа вокруг него, охранники вокруг этого человека. И спрашивают: как вас зовут? Он сразу отвечает, свою кличку отвечает сразу. Как его зовут, он гордится этим. Хорошо. Записали. На энцефалограмме норма. Адекватный человек, все хорошо. Задают следующий вопрос. Ну, там год рождения, родители. С родителями у него проблемы. Там уже беспокойство на энцефалограмме. Так, ему что-то уже не нравится в вопросах. Ну, знаете, есть такие вопросы, которые нам не нравятся. Особенно, если незнакомый человек вас спросит, вы скажете: а какое вообще ваше дело, правда? Ну, какое ваше собачье дело, вы скажете? Это, в общем, моя жизнь. То есть где-то вот есть какая-то грань, которую переступать мы не позволяем. Не позволяем. Поэтому вот перед Богом можем, а вот перед тобой вот не могу я открыть это. Мне перед собой стыдно вообще говорить об этом. А ты меня спрашиваешь вообще. Есть такие моменты у каждого человека. И затем задают более трудные вопросы. Более трудные вопросы. Наконец человек вообще не может ответить. Не может. И он говорит, я не знаю. И у него раздражение уже показывает прибор. Есть проблема. Задача психолога не отступать. Он берет этот же вопрос. Он не меняет вопрос. И спрашивает, а если подумать? Ну вот этой головой, если подумать. Сознательно делает. Вызывает у него еще больше гнев. Я сказал, не знаю. Но неужели это трудно понять? Попытайтесь ответить на этот вопрос. Что, вы не можете догадаться, о чем речь идет, что ли? Ну и тут уже все. Стол переворачивается, человек вскакивает, охранники висят на нем с двух сторон, едва справляются. Он кричит, что он на меня наезжает, и гнев неконтролируемо уводит его туда. Все. Это был не единственный эксперимент, вывод таков. Этот человек гневается из-за собственного невежества. Если бы его вовремя научили читать и писать, читать особенно, он бы таким уже никогда не был. То есть у людей сейчас дефицит умственной деятельности. Информация – это не умственная деятельность вообще к этому относится. Это рябь на поверхности ума, которая никогда не удовлетворит никакие наши потребности сердца. Это просто усталость от этой постоянной потока информации. Беспокойство. Нужно глубокое понимание. Одну вещь понять глубоко. Одного человека полюбить по-настоящему хотя бы в жизни. Вот и все. И решение вопроса. Но поскольку людей сейчас не обучают читать, писать, делают компьютер, есть какие-то кнопки, есть какие-то уже готовые программы, мы перестаем мыслить глубоко, перестаем мыслить философски. Пример из христианства. Иисуса бьет охранник по лицу. Пощечину дает. Ну, когда уже Иуда предал его, начинались вот эти вот истязания. Страдания Христова, так сказать. Страсти Христовы. А Христос спрашивает, а за что ты бьешь меня? И охранник не знает, что ответить. Иисус отвечает за него. Бьешь меня, потому что слово мое не умещается в тебя. То есть ты не понимаешь, о чем я говорю. Вот ты бьешь меня. И так, всякий раз, когда мы не понимаем, мы начинаем раздражаться, гневаться. Или нас не понимают, мы тоже раздражаемся, гневаемся. Мы говорим, как же не убивать? Как же не применять насилие? Кругом такое, такие люди вокруг странные. А? Вы только посмотрите, хороших людей почти нет, мы говорим. Вот я окружен какими людьми, а? Что от меня хотите? Я раздражаюсь и кричу, конечно, ну что это за дети? Что это за жена? Что это за муж? Что за начальник на работе вообще? Сколько у меня причин, сколько у меня оправданий? Вопрос в другом. Человек, сидящий в тюрьме, тоже может жаловаться. Что за народ вообще вокруг, а? Одни бандиты, а? Вот мне не повезло-то в жизни. Вопрос в другом. А как же ты сам оказался в этом обществе? Поэтому веды говорят, вас всегда будут окружать три вещи. Вы сам непосредственно будете причиной каких-то событий. Другие люди будут также влиять на вашу жизнь. И обстоятельства, которые выше всего. Если видите, что причина проблем вы сам, вам нужно меняться, вам нужно учиться. Необходимо себя менять. Трудно, но необходимо. Если видите, что причина проблем окружающие люди, вы должны дать им знания. Не насилие, знания. Насилие против невежества можно. Знания – это тоже оружие. Это и сила в благости насилия. Это допускается, это необходимость. Поэтому окружающим людям нужно давать знания. Я тоже для кого-то окружающий человек. Для кого-то я тоже объект буду наставлений. Кто-то тоже мне даст наставление. Нужно быть внимательным. И третий момент. Обстоятельства. Здесь мы должны просто терпеть. Они постоянно меняются. Как погода. Это обстоятельства. Ну что делать? Ну надо подождать. У нас есть какие-то условия. У нас хорошо здесь в зале. У нас тут сатва холл. No problem. Там пусть льет. Как там устроиться? Ну мы терпели в этом плане. Значит, есть обстоятельства терпения. Есть мои проблемы. Я работаю с ними. Есть проблемы окружающих. Я тоже принимаю в этом участие активно. В итоге люди становятся одной семьей. Всего три вещи нужно знать человеку. Итак, ахимса – это высший принцип абсолютной истины. Скажите, а почему абсолютной истины? Абсолютная истина – это самая практичная вещь. Каждому применимо. Любого спросите в этом зале, можно тебя сегодня убить? Можно химсу совершить? Скажите, зачем же вы что, меня пугаете? Зачем же так? Ну ладно, хотя бы побить можно? Ну ладно, ну оскорбить можно хотя бы словами? Ну одно ухо отрезать можно? Ну уж два уха, не жалко же тебе одно, можно одно ухо отрежу тебе? Ну, вы понимаете, какие-то жуткие вещи мы сейчас говорим. Никому это не применимо, никто этого никогда не захочет. Видите, абсолютный закон. Собаку спросите, она то же самое скажет, если умеет говорить. Птицу спросите, она то же самое скажет, если захочет говорить. Любое животное скажет то же самое, если оно будет говорить. Ну, своим языком скажет то же самое. Это абсолютный закон ахимса. И он еще не является духовным. Это преддуховный закон, и даже предрелигиозный закон. Это еще даже не религия. Ахимса – это человеческий принцип. Принцип человеческой мудрости. Если тебе больно, ты же понимаешь, что другому тоже больно. Это человек может понять. Считается, что человек в благости, это естественно понимает, как в семье. Это никакая еще даже не религия. Это просто этика. Например, как буддизм, там нет понятия Бога. Он не устанавливает понятие Бога. Там нирвана. Там есть какая-то пустота в итоге, и все. Там нет личности Бога. Но это их высший принцип, ахимса, они ему следуют. Сейчас самая мирная религия, так сказать, в мире – это буддисты. Хотя они не принимают концепцию Бога. И самые воинственные люди – это которые принимают Бога. Вот они разделяются, эти крестовые походы, и самые жестокие вещи именно вот с этой стороны мы рассматриваем сейчас. Почему? Почему так? Потому что религия – она предварительная ступень лишь к духовности. Духовность – это уже знание. То есть вера и есть знание. Они должны быть вместе. Если я верю, но не знаю, в невежестве вера – это фанатизм или сентиментальность. Если я знаю многое, но не верю – это сухие умственные рассуждения, говорится. А нужно сочетание того и другого. И философский поиск абсолютной истины, и религиозность, переживания глубокие, духовные, опыт. Так, сочетание того и другого. Итак, если мы испытываем какую-то неприязнь к какому виду жизни, это уже не духовный принцип. Ну и высший принцип, если говорить о 10 заповедях, первая заповедь какая, кто помнит? Правильно, Бог один. Вот кто знает эту заповедь. Если говорить о 10 заповедях, то первая заповедь – Бог один. Без этого понимания мира невозможно установить в обществе. Не попробуйте. В историю загляните. Нет, это невозможно. Никакая концепция этого не заменит. Никакие измы человеческие не справятся с этим. Даже идея коммунизма – самая альтруистическая идея. Она не сработала. Знаете почему? Это написано в Упанишадах, почему не сработала идея коммунизма. Там говорится так, что человек, который не свободен от зависти, не имеет права говорить о любви и равенстве в этом мире. Это будет обман. Он должен сначала освободиться от зависти, а потом провозгласить истину. Из сердца. Не просто лозунг, слова. Из сердца. Нельзя любить одного и уничтожать другого. То есть идея коммунизма в этом, как бы она вот ошиблась. На материальной платформе они решили уничтожить все остальные классы людей, кроме одного класса. Это концепция зависти была, это не была концепция любви. То есть это же пожелание было счастья и любви к одному классу. Это народ был, простой народ. Все остальные были подавлены классы. В этом была ошибка коммунизма. А где же наше равенство? На духовной платформе мы все на самом деле равны. Мы не мужчины, не женщины на духовном уровне. Мы не русские, не американцы, не индуисты. Нет. Мы духовные. Нет таких определений у души. Ни ргуны его называют. И нет никаких материальных качеств. Нельзя сказать, что русская душа, такого не бывает. Ну, вообще, Бог, он русский или кто? Или индус? А может, он американец уже, он как-то по-современному стал выглядеть? Он духовен. Нет определения. Тоже ниргуна, так же описывается. Или, под другими словами, божественные качества. Очиньте, непостижимые, необъяснимые, но можно это пережить. Нет таких материальных качеств, при помощи которых можно было описать духовную природу. Знаете, какой способ используется в древних ведах, чтобы открыть дух? Нети-нети. Сейчас я объясню. Например, коммунисты отрицают капиталистов. Капиталисты отрицают коммунистов. Фашисты отрицают всех и так далее. Каждая группа какая-то отрицает другую группу. Это называется нети. Но недостаточно. Нети-нети нужно. Нети значит нет. Отрицаю. Неистинное, говорю. Вот твое мнение неистинное. И твое неистинное. Но тогда ты нети-нети сказал, что и мое мнение тоже относительно неистинное. Вот тогда это будет законченный процесс. Один из процессов. Не один. Все не истина. И мое мнение, и опыт тоже не истины. И вот тогда человек начинает догадываться, что есть между нами что-то общее. Есть какая-то единая природа внутри нас. Вот только тогда, когда он доведет до конца нети, не то, что все неправы, я прав. Нет, так не сработает. Так хуже всего. Нети, это используется в древних книгах. И когда мы отрицаем все материальное, вот тогда мы начинаем понимать все, что еще что-то продолжает существовать внутри меня при этом. Что-то. И вот это что-то, я догадываюсь, вот это мое сознание. Я сам и есть жизнь. Это самый секрет жизни. Что же такое жизнь? Я есть частичка жизни. Неразрушимое, полное знание и полное блаженство. Счастье описывается в санскрите двумя понятиями. Может быть, больше, но я скажу о двух. Например, сукхам. Сукхам. Двусложное слово. Кам – пространство. Су – много, очень. Усиливающее. То есть, когда у меня много пространства, много энергии, я сукхам испытываю, я счастлив. Мы приезжаем на берег Черного моря, выходим, тут простор Черного моря, о, сукхам, солнца много, денег много на отпуск, и мы счастливы, все. Деньги достаточно у нас есть. Дом большой, у нас сукхам. Дукхам, наоборот, сужное пространство, страдания. Как это маленькая комнатка или маленькая тюрьма, вот что-то замкнутое такое. Также разум такой может быть замкнутый. Это дукхам, я страдаю. От собственного разума не могу найти ответы. От собственных поступков ошибаюсь часто. От того, что денег мало, образование маленькое, неразвитое. Это дукхам называется. Сукхам, дукхам. Это одно понимание счастья. Другое понимание счастья, но совсем другое. Ананда. Ананда чинмая пихза, природа души. Ананда означает блаженство. Не просто ресурсы какие-то. Ну как сказать? Вот красота. Мы говорим красота, но в санскрите несколько слов, означающих красоту. Я спросил в Индии, а почему разные слова используются? Объясните мне вот точный перевод, потому что все они означают красота, но слова-то разные. И вот тут нужно было, эквивалентов бывает нет на русском языке этих слов. И он пытался мне объяснить, этот человек, знающий санскрит. Ну вот это означает, говорит, видеть красоту. Ну, красоту, которую ты видишь, вот этим словом означается. Вот видеть красоту. Вот красиво ты скажешь. Вот эти слова используешь. Хорошо, хорошо. А, это что, красота, красота. Ну, а это, говорит, ну как бы тебе сказать? Ну, это означает, что ты уже находишься в красоте. Вот видишь одно слово, а находишься уже в другое слово. Все, ты уже там. И вот ананда, значит, ты уже там. Суккам означает много денег, много возможностей, но ананды нет. Может и не быть ананды при этом. Правда же? Есть все ресурсы, а счастья нет, мы говорим. Поэтому без ананды все эти ресурсы, они не приносят счастья на самом деле. И вот истинная природа души, именно ананда. Ананда чинмая пхасад, интересное сочетание. Ее счастье постоянно увеличивается. Верите в это? Такого материального опыта не бывает. Если вы имеете какое-то счастье, например, свадьба, самая, ну, кульминация счастья – это свадьба у нас. Жених и невеста и свадьба. Это считается кульминация, ну, счастья. Потом уже будут трудности, все уже плачут на свадьбе, уже тоже поздравляют их со слезами на глазах, что будет проблема потом, хуже будет. Молодые не понимают, говорят, они просто не знают, как мы любим друг друга. Вот, старшие их поздравляют со слезами, ну, будьте счастливы, попробуйте хотя бы, может, получится. И так, это ананда в материальном мире, она как бы имеет затухающую природу. Вы видите красивый вид, ахнете, и уже через несколько секунд вы уже привыкаете к этому, все затухает. Ах, и затухает. Ах, и затухает. Вот так устроена материальная природа. А духовная природа – это постоянно возрастающее, углубляющееся счастье. Ананда. Ананда чинмая пьясад. Постоянно. Вот это вот очень хорошо. Духовная практика означает постоянно растущее счастье. Духовный опыт. И чем старше вы, тем старее тело, оно может быть болеть, уже стареть, иметь немощь, но дух все счастливее, счастливее, счастливее. И вы умираете фактически от силы любви именно, не от старости. Не потому, что вам очень плохо, и вы задыхаетесь, или вы больны, или боли испытываете, а потому что вы от счастья это делаете. То есть вот в высшем смысле слова вот так это описано, видно, как человек должен прожить эту жизнь. Уйти в состояние счастья. У нас даже книга есть такая здесь. Последний экзамен называется. Мы собирали такие истории, как люди уходят в состояние счастья из жизни. ну, занимаешься духовной практикой. И сегодня мы должны поговорить о человеке, как о живом существе, и о мужчине и женщине, об их отношениях, потому что это в центре цивилизации эти отношения находятся, мужчина и женщина. От этого зависит политика, экономика, все. Все от того, как мужчина и женщина общаются друг с другом, наша культура. Человек располагается в этом теле как сознание, человеческое сознание. Оно многогранно и противоречиво по природе. Если животное, оно живет на уровне своих чувств, это язык, желудок, гениталии, все, что оно осознает. Оно не осознает свой ум, оно не осознает свой разум и не осознает свою душу, но оно осознает все функции своих органов чувств. В основном это язык, желудок и гениталии. На одной линии очень связаны. А одно с другим очень связано. Язык наслаждается, затем очередь желудка, он наполняется. Когда он наполняется и становится активным или чрезмерно активным, давит вниз на гениталии. Гениталии возбуждаются. Вот так устроено как бы это чувственное наслаждение. Физиология. Язык, желудок, гениталии – это то, как живут все биологические виды, включая человека, как биологический вид тоже. Как биологический вид мы делаем то же самое. Есть язык, желудок, гениталии, они требуют наслаждения, они сильные очень. Язык у человека более силен и могуч, потому что добавляется функция речи. У животных речь примитивна. У собаки, ну, может быть, только несколько слов. Р и гав. Все. Ну, и что, собственно, можно понять, она все, что говорит. Ну, просто гав, все ясно, правда же? Вы сразу понимаете, тут все понятно. Очень простой язык. Р тоже предупреждение. И змея. Тоже можно понять ее раздражение по этому звуку. То есть как-то тоже не передает информацию себе. Но у человека речь может быть очень изысканная, конечно же. Великолепно отточенная, связанная с его сердцем, с разумом. Он может рассказать не только о том, что он ел, как он все это переваривал, ночью лежал, спал, как потом он совокуплялся. Животные так общаются. Там не нужно много языка. Как и есть у людей, у них несколько есть матов, и они все прекрасно понимают. Всего несколько слов, только они разные этажи складывают, и все. Племя Бенгибу в Австралии 50 слов набор. Прекрасно понимают друг друга. Потому что жизнь проста очень. Там ничего другого. Но чем более тонкий интеллект, чем более тонкие переживания, любви, отношения, тем больше изысканный требуется язык утонченный. И вот санскрит считается наиболее такой вот тонкий язык для хранения духовного знания. Ему очень трудно разговаривать. Очень много синонимов. В одном слове до 50 значений может быть. В сочетании с другими. То есть это очень тонкий интеллект требуется, чтобы использовать язык. Деванагари. Язык полубогов еще говорят. И то есть структура такова, этого тела у животных, у человека, что чувства располагаются внизу, в самом низу сознания. Это низ сознания, дживы. То есть дживы там наверху, а чувства все внизу. Это органы чувств. Говорите, какие органы чувств записывают? Обоняние, осязание, зрение, вкус и слух, верно. Ну, они не по порядку у нас, но сейчас это не важно. Просто вот такие органы восприятия есть у нас. Они настроены на восприятие объектов чувств. Уже настроены, уже такой, как бы, программа поиска у них. Глаз, куда бы ни вышли, ищет, смотрит по кругу. Ухо также в области звука постоянно плавает, ищет, воспринимает. И все остальные органы чувств включены в программу поиска. Чего же не ищут? Приятных, да, приятных ощущений. Так чувства настроены. Неприятные не хотят, приятные хотят. Вот за эту функцию отвечает тот, кто выше. Кто такой? Да, вы знаете уже, эту лекцию слушали не раз, некоторые. Ум. На санскрите манас. Я буду сейчас только русскую терминологию применять, чтобы не усложнять тему. Итак, ум, его функция принимать только приятные чувства и неприятные отвергать. Вы понимаете, что чувства соприкасаются и с приятным, и с неприятным. Так вот, вот эта функция приятная и отвергаю неприязнь, это функция ума уже. Как только чувства устают или угнетены, ум немедленно это отвергнет. Брось, выбрось. Все. Как только это становится приятным, ему говорит, бери, принимай, не отпускай. Это очень сильное решение, что еще мы хотим сказать. Это очень сильная энергия. Чувства сильны, но ум еще сильнее. Я привожу классический пример из опыта психологии мировой. Однажды, много лет назад, ну, несколько лет назад, в Швеции один человек замерз в холодильном вагоне. Рефрижератор. Он был электриком и ремонтировал его там. Его по ошибке случайно загерметизировали, закрыли на ночь этот вагон вместе с этим электриком. Холодильник. Страшный холод. Человек замерз к утру, обледеневшее тело. Игла медицинская не входила в тело. Все, там кусок льда. Однако, как выяснилось, в вагоне не было минусовой температуры ночью. Он был отключен от сети. И вот это исследовали. В этот момент он вызвал тревогу. И ученые, и также другие, они исследовали, сделали вывод. Человека заморозил собственный ум. Так. Ну, мы знаем такие бытовые примеры простые, когда человек касается холодного утюга, получает ожог, думает, что он горячий, или ложная беременность, женщина думает, что она беременна, все симптомы проявляются. То есть есть такие моменты, мы слышали об этом, как бы самовнушение мы называем это. Это функция ума. И если говорить строго, именно ум формирует все физическое тело. Пример, пожалуйста. Зависть – состояние ума. Немедленно ваш состав крови изменится в этом состоянии. Там появятся элементы яда. У вас будут проблемы с обменом веществ, и некоторые органы у вас через какое-то время полетят. Зависть вызовет эти проблемы. Чисто физически. Она имеет физическое воплощение в веществах. Любовь, я вчера говорил, у вас сразу в крови появится С8H12. Азот. Это мне сказали химики. Это называется формула любви. Сейчас каждый знает в институте, кто занимался химией. У влюбленного человека вот этот наркотик появляется в крови. Сам по себе. Ему не нужно принимать ЛСД, он счастлив сам по себе. Это состояние любви ума, и у вас меняется состав крови. Вы боитесь, у вас страхи, у вас будет болеть желудок со временем. И прочее, прочее. У вас стрессы, другие напряжения, все что угодно, это связано с вашим физическим телом. Вы формируете свое физическое тело просто собственным умом. Вы скажете, ну как же так, я же ни о чем плохом не думаю. Нет, нет, посмотрите на себя со стороны. На каждом нашем лице отпечатано определенное умонастроение, которое мы не можем изменить в течение всей жизни. Мы воплощение ума. Но мы не знаем, нам не с чем сравнить. Когда мы только общаемся с людьми, о, какой странный человек, мы думаем, абсолютно, я его не понимаю. Разное умонастроение. Но мы родились примерно в одном регионе с вами, примерно одинаковое умонастроение, похоже, примерно одна культура, примерно один язык, примерно одно образование, и поэтому мы друг друга и понимаем. Вот и все. Но если вас сейчас перебросить, скажем, в Южную Индию, абсолютно будете сбиты с толку везде, куда бы ни пошли. Даже в магазин. Там все по-другому. Но вот представьте, что за магазин, когда вы приходите в магазин, а там нет цен. Нет цен в магазине. И вы спрашиваете, сколько стоит, он смотрит на ваши глаза и цену называет. Ну вот как торговать, вы не знаете вообще, как тут быть. Или вы идете к врачу, а он говорит, ну, либо вы выживете, либо умрете. 50 на 50. Вам нужно самим что-то думать, видите? То есть разные из культуры. Или вы едете в Америку, и там предупрежден каждый ваш шаг. На каждый ваш шаг есть какой-то закон, есть какая-то, так сказать, ссылка. Ну, а в России идете на поезд, а неизвестно, придет или не придет. Ну, в 90-х так было. Мы стоим на перроне, ждем электричку. И народу уже полчаса нет электрички. И люди стоят и рассуждают. А придет электричка сегодня или не придет? Ну, на перроне. Просто друг с другом общаются. Говорит, ну, вот вчера была. Может быть, и сегодня придет. Они все равно ждут, стоят. Но если вы приедете в Швецию, я был в Швеции, секунда в секунду поезда ходят. Мы ехали с пересадкой. Думаю, вот как, путь какой-то не очень хороший. Вот поезд, потом нужно пересаживаться на другой поезд. Но в России это понятно, какая-то проблема. Вот, и мы едем, и вот наша станция, на которой нужно пересаживаться. И к нашему изумлению, и к нашему счастью, совершенно случайно, идет поезд навстречу, наш, на котором мы должны пересесть, понимаете, тут же останавливается. И мы, как сумасшедшие, расталкиваем всех людей, потому что мы спешим пересесть на поезд, мы всех растолкали, шведов. Быстро пересели в тот поезд, сели, успели, нам просто круто повезло. Мы увидели, что весь вагон спокойный, поезд перешел в другой поезд, ни одного человека на перроне не осталось, и поезда разъехались. Секунда в секунду, все работает. То есть я говорю о том, что есть разный менталитет, разные понимания о времени, о порядке, об отношениях и так далее. И поэтому Киплинг и сказал такую вещь. Запад — это Запад, Восток — это Восток. Они никогда не встретятся. Это невозможно, вы не поймете друг друга. Вы придете к врачу и скажете: доктор, сердце болит, понимаете, сердце. Он говорит: это твоя карма. Успокойся. Предайся Богу. И пока вы не успокоитесь, Богу не предадитесь, он лечить не будет просто. Да, в Индии так вот, но в тех местах. Это не то, что вы деньги платите, и он вам должен вылечить сердце или ногу. Нет. Предайся Богу сначала, а потом я буду лечить твою ногу. Если ты предашься, вылечу. Нет, а какой смысл тебя лечить вообще? Зачем тебя лечить? Ты снова пойдешь заниматься греховной деятельностью? Нет, ты ко мне больше вообще не приходи. Вот такие вещи есть. Или мы приехали в Навадвипу, это Бенгалия, западная Бенгалия. У кого-то из наших зуб заболел. Ну, мы давай спрашивать, куда идти, там где-то зубной кабинет. Говорит: нет тут зубных кабинетов вообще. Тут зубных врачей не бывает. Мы молчим, смотрим на людей. А как же вы лечите зубы? А мы не лечим зубы. Почему? У нас не болят ни у кого зубы. Нет такой проблемы вообще. То есть попытайтесь понять, если мы пронаблюдаем просто даже культуру этой планеты, мы будем просто сбиты с толку. Но поскольку мы родились примерно в одном регионе, в одном климате, в одном языке, одну историю изучали, одно образование, как бы нас объединило этого настроения, и нам кажется, что мир именно вот таков. Но это лишь иллюзия. Он совсем не такой, этот мир. И мы прекрасно понимаем, что как только мы уже не жили в России, а все равно вот не получается. Какой же этот мир? Ну, как же он создан? Как же им пользоваться? Кто же я вообще на самом деле? Поэтому пытаемся умонастроение. Умонастроение нужно оценивать по состоянию ума. То есть есть поверхность ума. Вот такая рябь на воде. Это наши мысли, наши эмоции, наши реакции на окружающий мир. А есть умонастроение. Это разные вещи. Умонастроение — это вот примерно вот такое цунами. Сверху цунами будет небольшой высоты. Вот я натуральную величину нарисовал. Примерно вот такая волна идет по океану. Это цунами. В открытом океане не опасен цунами. Вся волна в глубине находится. Вот там сила. И когда она подходит к берегу, она вырастает. И чудовищная сила. Вот это называется умонастроение. Вот это понять очень трудно человеку. Поэтому в Гите говорится: ям ям ваписмаран баван тяджаты антикалеврам там тамаватика унтаясана тан бавабевита. Мысли, умонастроение, момент смерти – это начало следующей жизни. Ум формирует новое тело, новый тип тела. Сейчас покажу, как. Я делаю шаг. Это мое воплощение. Вот это точка опоры сейчас. То есть меня можно определить по этой точке опоры, по документам. Мужчина, такая дата рождения – характер, образование, национальность, все, пожалуйста, тут есть. А это вторая нога. Моя деятельность сейчас, карма, я работаю, я совершаю деятельность, не так ли? Я формирую новый ум, новое тело. Я получаю образование, общаюсь с людьми, совершаю ошибки. Я накапливаю какой-то груз кармы. Это формирует новое тело, и затем новый шаг. Как только касается эта нога, это должна оторваться, смерть. То есть пока ваш новый тип тела не подготовлен, смерти не наступит. Бывает так, что человек в коме находится много дней, потому что вопрос решается. Вот и все. Только в этом все дело. Не в здоровье, как вы думаете. Живое существо может жить даже в сгустке слизи, в сгустке пыли. Собственно, умирать-то и не нужно, оно бессмертно. Но тело оставить – это другой вопрос. Как только приходит время, мы должны это сделать. Есть естественная смерть, есть насильственная смерть, есть несчастный случай – жизненная сила располагается вот здесь, в районе пупа. Вайшманара называется. Это огонь пищеварен. Гудит, как доменная печь, всю нашу жизнь. Закройте уши плотно сейчас, послушайте этот звук. Работает? Значит, все хорошо. Сегодня с вами, в всяком случае, все хорошо будет. Как только этот огонь пищеварения остановится, вы не услышите этого шума, значит, вам осталось жить где-то около часа. За час, за полтора до естественной смерти вы почувствуете здесь холод и скажете: я сегодня буду умирать. Вот так вы скажете. Вы сразу почувствуете это. Вот это. Особый холод будет. Не уличный. Изнутри. Это предчувствие смерти будет. То есть Вайшванара поддерживает нашу температуру тела и вот эту энергию пищеварения, жизненную силу. Благодаря ей мы сейчас существуем. Поэтому мы очень рады, когда наполняем желудок. И там. И мы как будто, вот, знаете, цель уже достигнута сегодня. Все. Все хорошо сегодня. Поел, и слава Богу, мы говорим. Все. На сегодня прекрасно все. То есть здесь удовлетворение. Но если сверх меры наполнять желудок, гениталии будут слишком требовательны. Почему мы говорим про мясо? Ты знаешь, что такое мясо? Мясо означает в итоге незаконный секс. Это измены супружеские. Это неизбежно. Сейчас объясню. Мясо для человека – это стрессовая тяжелая пища. Ее переварить крайне сложно. У нас состав желудочной кислоты очень не подходит для этого. Длина кишечника вегетарианца. У нас большие проблемы с этими токсинами, шлаками. И чтобы переварить эту стрессовую пищу, человеку требуется спиртное. Чисто интуитивно он чувствует, нужно выпить что-то. Снять этот стресс и как бы переварить эту пищу. Иногда в ресторанах мясо заливают спиртом и поджигают, подают в таком виде, вот, чтобы с огнем. Вот, человек почувствует туда чеснока, лука, чтобы разжечь это все искусственно. Или остроту добавить, и хорошо. Вот я справляюсь с этим. Но в этом случае ваши гениталии будут чрезмерно активны. Вы не справитесь с ними, с этой силой. Это джин, которого трогать нельзя понапрасну. Очень опасная энергия. Еще мы к этому вернемся, что касается особенно мужчин. Почему сейчас мало-мало, меньше-меньше героев становится, это связано с сексуальной энергией неконтролируемой. Итак, ум, мы сейчас объяснили его силу и могущество, и влияние на чувства. Однако он не является самым сильным. Над ним находится энергия разума, будхи, который принимает более высокие решения в соответствии с смыслом и целью жизни, которую имеет. Например, в жаркую погоду человек ходит по городу, видит много людей на улице, и там красивая женщина неподалеку стоит. Смотрит, думает, да, супер. Ноги, все остальное, то, что нужно вообще. Мой вкус. У него появляется желание познакомиться. Ум и чувства уже готовы к этому. Ему нравится все это. Хороший пример, правда же? Хороший. На пляже бывает то же самое. На вечеринке бывает то же самое. Просто смотрят и вот уже чувствует это вот желание. И ум и чувства говорят сразу, подойди. Глаз говорит, супер, супер, супер. Ну, ум, помнишь, как это твой вкус вообще? Ум говорит, ну хорошо, ноги, пойдем. Язык, ну что-нибудь спроси там, про время спроси там что-нибудь, ну познакомься, можешь же. А разум что? Говорит, ты что, дурак что ли? У тебя же рядом жена стоит. То есть он видит картину как бы в целом, обстоятельства еще понимает разум. И поскольку у него есть в разуме концепция брака, концепция верности, это останавливает его. Одновременно он хочет, но разум говорит нет. Вот это в противоречии в уме человека. Хочу, но не получаю. Хочу, но нельзя. Хочу, но не дают. Но я же хочу, но не получаю. Ну хочу же, но не получаю. Он с ума сходит. Человек сходит с ума на этой почве. Эксперимент сделали с обезьянами. Комната красивая, белая. Там ничего нет, пусто. И один только подиум, на котором апельсин под напряжением тока сильного. Это весь эксперимент. И запускают шимпанзе. Шимпанзе несчастная, она любит апельсины, конечно же. Но они не подозревают об этом токе. Это ее лакомство. Она сразу быстро подходит к нему уверенно, к этому апельсину, и берет его правой рукой. Вот это да, вот это апельсин. Таких апельсинов я еще не видел, правда же? Она думает, ну как так получилось, не знаю. Берет левой рукой, то же самое, результат такой же. Она обходит вокруг него. Берет двумя, бьет еще сильнее. Потом четырьмя, потом кричит, крутится вокруг, нападает на этот апельсин, постоянно не оставляет свои попытки. Через 3 дня эксперимента диагноз шизофрения. Все просто, все ясно. Какая сила чувств и вожделения? Вот смотрите, ту же обезьяну ловят в очень простую ловушку. К дереву привязывают ящик. Просто ящик, внутри которого тот самый апельсин. И дырочка в этом ящике, куда шимпанзе может вот так вот руку легко просунуть. А с апельсином уже нет. Вот и вся ловушка. Вы удивлены? Да, не больше этого. Все, она попалась. Апельсин не выпустит, не догадается. Подходите, берете ее просто руками, все, с этим ящиком уносите. Вот такая сила чувств. То есть разум, сила разума недостаточна сейчас человеку, чтобы бросить курить, бросить есть мясо. Даже получив знание, он сомневается. Вот эта функция разума очень важна. Вот жевательная резинка. Человек ее жует, 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 пока она вкусная. Он говорит, хорошо, жуй, 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 жуй. Жуй, как жевательная, как корова, жуй, жуй. Потому что вкусно все. Вкус кончился, что он говорит, плюнь. Пу, все. Давай новый, нью. Жуй, 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 плюнь. Пу. Как, к браку это нормальная концепция? Красивая жена, давай, наслаждайся с ней. Все, она больше не красивая, выкидывай. Давай новую. Видите, к браку вот это, эти две функции неприменимы. Как люди переживают, знаете, как они переживают по поводу красоты своей жены? От чего зависит красота женщины, кто знает? А? От чего? От талии. Вы уже слышали лекцию, конечно же. Потому что если не слышали, вы не догадаетесь, что от талии. Талия делает ее изящной и красивой, верно. И мужчина, он очень привязан к талии. Ему нужна красивая талия, показываю. Талия Гурченко называется. Все, на этой талии можно жениться легко. Не буду дальше рисовать, чтобы не смущать никого. Ну вот, это. Уже мы догадываемся, уже чувствуем, что все неплохо. Но время идет. И что-то странное происходит с талией, сейчас покажу. Талия как-то изменилась, понимаете? Ну, меня обманули, я не такой, на такой талии не женился, верно же? Она была такая, стала такая, все. И поэтому он интересуется другой женщиной. Когда 40, уже эта тенденция есть. В каждой семье практически. Потому что ум и чувства свое дело знают. Они также будут функционировать, как и раньше, как будто он не женат. Они не опираются на разум. Если разум слабый, он заведет себе любовницу, и не одну. Эта тенденция сейчас очень сильная. Потому что есть мясо, есть вино, есть возбужденные гениталии, есть картинки кругом по городу, есть полуобнаженные женщины прямо на улицах. У мужчины постоянно возбуждение находится, и он теряет разум. Разум зависит, сила разума, от осознания смысла жизни. Насколько высоко ваш смысл жизни, цель, настолько могущественен разум. Иисус заменил все 10 заповедей на две. Его спросили фарисеи, какая из них наивысшая. Он сказал, возлюби Бога всем сердцем своим и всем разумом своим. Это наивысшая заповедь, которой не было в 10 заповедях Библии. А вторая, говорит, не менее важная, возлюби ближнего, как себя самого. В этих двух, говорит, укладываются все остальные заповеди, все, что нам нужно. Это цель и смысл жизни. Если мы не можем этого осознать разумом, будем идти на поводу чувств. Эти 5 коней увлекут нашу колесницу непонятно куда. Потому что хозяином должен быть в этой колеснице я сам, душа. Больше должен услышать свое сердце. Сознание, я есть, я существую. Кто же я? И любовь человеческая располагается на этих разных уровнях. Здесь уровень чувств. Красивое тело, красивый голос, красивые одежды, приятные духи. Мы это используем, чтобы понравиться на телесном уровне. При первой встрече мы используем это обычно. Чисто внешние вещи тоже важны, культура. И сейчас в этом люди достигли большого как бы развития. Есть духи, которые привлекают мужчин, отпугивают комаров одновременно. Это все телесная любовь. Лев очень любит антилопу, замечали? Он влюблен очень сильно, он души не чает, в ней бегает по всей прерии. И она уносит свои ноги от него. Такая любовь существует. И в уме любовь, она иллюзорная, надуманная, придуманная любовь. Вы не знаете человека, но вы думаете так о нем, вам кажется, что он вот такой, божественный. Почему? Мы приводим пример Нового года в этом случае. Ну, Новый год – это лучший праздник как бы, в нашей культуре. Все наилучшим образом готовится к этому дню. Мы надеемся, что от этого праздника зависит наш будущий год. Мы верим в судьбу как-то так или иначе. Мы хотим провести его на высшем уровне. И для этого мы, чтобы сделать праздник, устраиваем праздник для всех органов чувств. Чтобы ум в совокупности все это вместе ощутил как предчувствие счастья. Эмоцию получил такую, синтез всего этого. Это прекрасные запахи должны быть, духи, как мы говорим, осязание, приятная мебель, зрение, все для глаз должно быть очень красиво, картины, елка, огни, прекрасно. Блюда уже готовятся на кухне, конечно же, да, вкусные, они будут прекрасные. И музыка лучшая будет, все самое лучшее. Одновременно. Одновременно нужно все это учесть. Если что-то вот не то, испортите праздник, я вас уверяю. Нужно все внимательно это подготовить. И тогда в уме возникнет такое чувство, некое предчувствие счастья, как вот, знаете, с легким паром, что-то случится в Новый год. Точно, я чувствую, счастье придет. Все поднимаются к 12 часам, берут бокалы с шампанским, безалкогольным, конечно же. И говорят, будем же счастливы в 2014 году. Уже 2013 лет мы не были счастливы, но в 2014 точно будем счастливы. Мы верим в это. А на утро понимаем, что опять погорячились. Все, праздник кончился. Это некая иллюзия, созданная определенными вот усилиями такими. Поэтому, когда мужчина и женщина прекрасно пахнут, улыбаются, я скажу, как нужно влюбиться, несложно. Нужно заказать столик. Несколько дней подряд закажите лучший столик в ресторане. Садитесь друг против друга, смотрите в глаза, улыбайтесь обязательно. Говорите приятные слова, какого цвета у тебя глаза, какие брови, какой носик, английский должен быть голосочек. В общем, говорите все эти вещи, комплименты. Сладости давайте, чуть-чуть шампанского, музыку включите, стих прочитайте. Через 3 дня у вас будут проблемы. Через 3 дня у вас будут серьезные проблемы. Это будет иллюзия любви, называется в ведах. Вы обожествите партнера с огромной силой и скажете, я жить без него не могу. Все, я умру точно. Я уже чувствую, что умираю. И он умрет без меня, точно, я уверен в этом. У нас связь какая-то необычная. Понимаете? Такого не было никогда. Я чувствую, как у меня силы пробуждаются, творчество пробуждается. Никогда такого не было. Это пресловутая жена, это пресловутая работа, это все, все серое, все померкло с этой личностью. Я весь мир продам дьяволу за этого человека. Но через полгода вы скажете, она дура. Она дура, как и все остальные. А он кретин оказался. Это называется иллюзорная любовь. На уровне ума. Поэтому Священное Писание и также Веды, конечно, враг нужно освещать на уровне разума. Долг. Смысл и цель жизни. Зачем вы это делаете? Зачем вы вместе нужно осознать? Для чувственных наслаждений? Для игры воображения, игры ума? Или на самом деле вам нужно достичь цели вместе, конечной? Это разум. Например, мать вы свою любите, даже если она ей 80 лет. 80 лет женщина некрасивая. Вы даже не видите, что это женщина. Существо, видите, какое-то. Но почему же любите ее? У нее же талии уже нет. И зубов нет. И запах, может быть, от нее какой-то старческий уже, и не заинтересована ни в чем в этом возрасте. А вы любите почему? А потому что она совершила жертву ради вас. Она свою жизнь пожертвовала ради вас. И вы ни за что не бросите собственную мать, осознавая этот вопрос. Также супруги, если они не в служении друг другу находятся, не в служении обществу и Богу, не в жертвенном состоянии, они быстро потеряют интерес друг к другу. Или наоборот, почувствуют огромную ценность, увеличивающуюся ананду, любовь. Независимо от состояния тела и старости. Вот это уже вы говорите о любви. Если это не зависит от состояния кожи, волос, красивых одежд и прочих вещей. Этих поверхностных дешевых штучек. И это я о нем много говорится. Каждый может по-своему это сказать, что же мы переживаем. Вот это вот я, живущая в этом теле, жизнь сама по себе. Мы всегда что-то переживаем. Например, я могу сомневаться в том, что вы говорите. Или вы можете сомневаться в том, что я говорю. Но вы не сомневаетесь в том, что вы сомневаетесь. Это жизнь. Вот он. Вы не можете это остановить. Ручей вы не можете остановить, он всегда придет к морю. Энергия жизни непреодолима. Вы не справитесь даже с муравьем. Будете перекрывать ему дорогу, он все равно будет обходить. В конце концов, вы уступите ему. Невозможно. Там живое существо. Там сад, чит, ананда. 3 желанные вещи для нас. Вечность. Мы хотим вечности. Каждый. Чит – энергия знания. Мы хотим знаний, не хотим быть глупцами. И ананда – увеличивающееся счастье. Сад, чит, ананда описано природа Духа. Это есть у нас внутри. И оно говорит о себе: не хочу смерти, не хочу страданий, не хочу разбитых сердец и боли, не хочу быть глупцом и совершать ошибки снова и снова. Да, да, мы против этого, резко против этого. Это наша природа сопротивляется. И материальная природа, она другая. Асад, Ачит, Нирананда, прям противоположная. На какое-то количество времени лишь мы имеем это существование. Лишь немного счастья, отведенного нам. И немножко знания. Вот такое противоречие. Теперь мы приступим к описанию мужчины и женщины. В общих чертах мы сейчас рассказали о том, как устроен человек, структура человеческой личности, так сказать. Наша доска. Можно как-то ее стереть еще? Теперь давайте посмотрим на это еще проще. Как на мужчину и женщину. Та же самая структура будет сейчас представлена очень просто. В упрощенном виде. Чтобы просто показать это различие, особенности. Вот здесь у нас будет мужчина. Так, я буду рисовать красным. Потому что страсть у нас добавляется. Это мужчина. Это женщина. Делим пополам их природу. Два полушария мозга. Одно полушарие отвечает за рациональные, разумные решения, принятие решений. А другое за эмоцию и чувственную сторону. Это известно. Сейчас мы увидим, в чем разница между мужчиной и женщиной, как вот нужно общаться правильным образом. Нам нужно понять эту природу. У мужчины что-то одно. Либо разум включается, когда он включает разум, внимание на разум, эмоции постепенно подавляются и устраняются, чтобы не мешать принимать решения. Видите, как хорошо устроена внутренняя составляющая мужчины. Но в этом есть опасность. Когда он включает эмоции, разум устраняется, чтобы не мешать ему наслаждаться жизнью. Видите, есть плюсы и минусы в этой природе своей. При этом у него всего лишь единица возможностей различать в решениях и чувствовать. У женщины этих единиц 9 в соответствии с ведами. В 9 раз женщина глубже чувствует все. Вы говорите слово «любовь», женщина поймет так, а мужчина по-другому. Вы говорите «развод», это переживет разный, по-разному мужчина переживет в единицу, женщина 9 единиц переживет. Она все глубже будет переживать. Оно устроено так. Но современная женщина, согласно современной психологии, имеет всего 1,5-2 единицы, оставшиеся у нее. Веда говорят 9 единиц. То есть могущественнее внутренне она в 9 раз. Почему такая разница? Я заинтересовался. А ответ нашел в ведах. На самом деле, 9 единицами силы, чувств и разума обладает целомудренная женщина. Только. То есть та, которая думает только об одном мужчине всю жизнь. Все, это ее муж. У нее 9 единиц, что это означает? Мистик, целитель, ясновидящий. То есть вот эти вот ситхи. Это ее естественная природа. Ведунья. Или веста такая женщина. Она может вам родить ребенка такого, какого вы хотите именно. То есть вы можете у такой женщины спросить, вообще кого ты родила? Подожди, ты ответственна за это? И она может ответить, почему так произошло. Но, поскольку в наше время женщины думают, если думают о двух мужчинах, делите девятку пополам, а трех на три, ну, а четырех 1,5-2 единицы получаются. Сейчас ситуация иная. То есть женщины недостаточно целомудренны, чтобы иметь такую силу. Это что касается глубины. И работает попеременно либо разум, либо чувство мужчины. Тут все понятно. У женщины они работают вместе. Такой вибрирующий режим. Вот так вот. Разум, чувство, разум. Все чувствую, все понимаю. 9 раз лучше, чем он. Он вообще ничего не понимает. Только не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. То есть, видите, это противоречие в ней. Есть недостаток. Все знают, все чувствуют, но принять решение очень сложно. Например, женщине самой трудно наказать сына по-настоящему. Она к мужу обратится. Что она, ей жалко одновременно. Она понимает разум, но одновременно жалко. Женщина одновременно поднимает юбку вот сюда вот. И спускает вот отсюда. И одновременно стыдится этого. То есть и чувство, и разум у нее вместе как бы. У нее такой конфликт природы. Непостижимое существо для мужчины вообще. Если тебе стыдно, зачем надеваешь такие юбки? Он не понимает. То есть у женщины это вот так может выражаться. Поэтому она, ну что же делать, она не знает, что делать. Она идет к мужу. Дорогой, что будем делать? Так или так? Так или так? Он так быстро не может переключаться. Знаете, это для нее такая аскеза, такая проблема. Для него это просто трескотня какая-то. И он так по-мужски: стоп, все, я понял, будем делать так. Молчи, не перечь. И так, знаете, силу, разум, чувство уходит, он такой жесткий становится. И когда он становится жесткий, жена думает, он меня, наверное, не любит. Вот это она не понимает в нем, например. Потому что у него по переменке. Любит, не любит, она будет всегда гадать. То жесткий, то любвеобильный друг. Вдруг снова жесткий, снова любвеобильный. Я его не понимаю вообще. И он говорит, я делаю так, все. Он говорит, ну не знаю. И он делает и ошибается. А я тебе говорила. Или не ошибается. Это я тоже тебе говорила. Она всегда права, ведь она замужем, все хорошо. Если женщина совершит ошибку какую-то, она себе в 9 раз не простит этого до конца жизни. Она будет вспоминать и плакать постоянно об этой ошибке. Ей очень трудно бороться со своими недостатками. Поэтому муж все делает, она его провоцирует. И за все отвечает он именно. А она всегда права. Она дает ему наставления и так далее. Ну, и что бы он ни сделал, она всегда защищена, замужем называется. А ему все равно, у него единица, он не переживает много. Ну и что, что ошибся? Ну, сделаю по-другому. Нормально, no problem. Я еще себя покажу все равно. И она поддержит это, верит в него. Да, ты разумный, ты у меня хороший, ты именно такой. Давай продолжай дальше совершать ошибки, а я буду замужем. И также женщину изменить в 9 раз труднее, чем мужчину. Она практически неисправима по природе. Ну, представьте, 9 единиц, одна – это большая разница. Например, мы знаем, что такое алкоголизм, но что такое женский алкоголизм, мы знаем тоже. Это труднее излечивается, практически невозможно. Это касается наркомании и проституции, вот то же самое. Женщине остановиться очень сложно, или если она кому-то сердце отдала, второй раз уже она этого не сможет повторить. Это невозможно для нее. Мы также знаем, что такое телегония. Это именно вот эти женские, вот эти глубокие качества. Поэтому в древности женщин оберегали от секса. Сейчас об этом забыли. Сейчас наоборот говорят, пожалуйста, в любое время, сколько хотите. Они не знают устройства мужчины и женщины. Они не понимают ничего. Они не понимают такой вещи, что если женщину эксплуатировать как мужчину, она превратится в мужчину, а он в женщину. Это называется предание собственной природы. Ну, представьте. Мужчина постоянно чувствителен, теряет разум. Разум – это цель жизни, это бесстрашие, это щедрость. Эти качества, если он теряет, он никогда не станет великой личностью, потому что это и есть качество великого человека, это мужские качества. У женщин таких качеств не должно быть, у самой по себе. Она должна быть зависима от мужа всю свою жизнь. Она все получает от него. Богатство, славу, карьеру и детей. Но если она получает без него, это ей чести не делает, написано в ведах. Ее честь в том, что она вдохновляет мужскую силу, мужской разум. Поддерживает чистоту собственной жертвой. Возможно, ей выгодно иметь чувственное наслаждение, но она жертвует этим, чтобы поддерживать его разум. Жена – это разум мужа, говорится. Лучшая половина его. Поэтому жена и женщина – это не одно и то же в ведах. Жена – это путь в ад, говорится. То есть женщина – путь в ад, а жена – это дверь к спасению. Мужчина для женщины – это путь в ад, возбудит ее чувства, а муж – дверь к спасению. Поэтому нужен брак. Не просто случайные встречи какие-то, брак, ответственность до конца. Итак, мы говорим о великих женщинах и великих мужчинах сейчас. Женщина исправляется только одним способом. любовью. Никакая другая сила над ней не властна. Если она чего-то не хочет, вы никогда ее не заставите. Это невозможно. И она по своей природе очень ленива. Но как только появляются дети, она мать, она героиня. Круглые сутки она дает себя. Круглые сутки. Или любит мужа. Она круглые сутки думает и служит ему. Она руководствуется только любовью. Поэтому веды объясняют, что в детстве она должна быть под любовью отца. В юности под любовью мужа и молодости, а в старости должны любить ее дети, и она всегда будет сильна, могучна и счастлива. Она всегда будет прогрессировать. Женщина под защитой любви находится в обществе. Иногда женщину эксплуатируют под паранжу и прочее, используют это крайность. И эмансипация тоже крайность. Она не должна быть мужчиной или подражать мужчине. Должна оставаться женщиной, ее природа вдохновлять. Представьте, 9 единиц. Это же культура, искусство, поэзия. Танцы – это наука. В мужчине все приходит через общение с женщиной. Внутренняя сила. У женщины 5 ролей важных. Если она изучит эти 5 ролей, ее никогда не сможет оставить муж. Это исполнение всех его желаний. Это невозможно. И первая роль – это жена, которая поддержит его разум, формирует разум. Вторая роль – мать. Когда человек беспомощен, слабый, болен, либо потерпел неудачу какую-то в жизни, то она заботится как мать о нем. Третья роль – она удовлетворена как сестра его вниманием. Сестра не требовательна к вниманию брата. Любое внимание от брата, она счастлива. У меня есть сестра. Я знаю, это 4 года старше меня. И поскольку я младший в семье, я эгоистичный. И я не помню даже, у кого день рождения когда. Но все знают мой день рождения. Это нормально для меня было в семье. Ну вот у сестры день рождения, а мать говорит, ты сестру поздравишь? Я говорю, с чем? Ах, эгоист ты такой, у нее сегодня день рождения, ты даже не знаешь. Ну-ка иди и думай, поздравляю ее. Я пошел смотреть, что ей подарить. Думаю, ничего же нету. Ну правда же ничего нет, правда? А что у нас есть? У нас же почти ничего нет. Нашел ручку обгрызанную свою шарику школьную, пошел дарить. Поздравил, она была счастлива, всем показывал ручку, гостям. Брат подарил, все хлопали в ладоши. Я был тоже на высоте. А если бы я такой подарок жене принес бы на день рождения? Вот иногда мужчина может забыть об этом, в силу вот этой своей природы, разум, чувство, он может забыть, заработаться, допустим, вообще забыть про семью может. В этом случае жена как сестра себя ведет. Она счастлива все равно. И если он в гневе, это опасно, кстати говоря. Гнев мужа опасен. Поскольку он привязан к ней, он может ее убить в гневе. Из-за этой привязанности он может с ней очень поступить тяжело. Если мужчина не привязан, он добрый. Если он привязан, он может в гневе убить жену. Так написано в ведах. Поэтому здесь она должна стать дочь. Если вы овладеете этой ролью дочери, дочерней, вы удивитесь, как это могущественно действует на разум мужчины. В ту же секунду он меняется. В ту же секунду. То есть, когда он гневается, вы не должны, как жена, ему говорить, где деньги, иди на работу. Иди вкалывай, да и все. Что тут говорить? Вы должны, как мать, перестань, хватит, я тебе сказала. Сколько можно? Не как сестра, не ударишь. Вот эти вещи нельзя применять, когда он в гневе. Нужно стать как дочь. Послушная дочь. И последняя роль – это роль любовницы. Это все желания мужчины, говорится, вмещаются в этих ролях. Все, что он хочет в жизни, все. Так он получает заботу с женской стороны. Сейчас мы видим вот эти 3 главных роли внутри. Ослабли, ослабевают на глазах. Материнская, сестринская, дочерняя ослабеют на глазах. И усиливается роль жены, которая требует деньги, и роль любовницы, которая ожидает секса, сколько нужно. Деньги и секс. Деньги и секс. Веды говорят, это не брак, это узаконенная проституция. Вот эти отношения узаконенная проституция называется. Если мы хотим создать семью, то вот эти роли должны быть главными внутри. Мать, сестра, дочь. Это чистая любовь, там нет вожделения. И сила мужчины зависит именно от его отношений с матерью. Это тоже женщина. Те же 9 единиц. Еще больше заботится о нем. Еще больше любит его. Святая любовь. И при этом ни тени вожделения сын не испытывает к матери. Чисто огромная сила разума формируется. Когда он общается с матерью. Он говорит, мать, родина мать, земля мать, корова кормилица мать. Вот нужно уважать эти проявления материнства. Их 7 матерей существует в мире. Неприкосновенные. Земля, то есть собственная мать, няня, кормилица, жена царя, жена священника, мать корова и мать земля. Если человек вредит какой-то матери, он теряет человеческий облик, говорится. Нельзя вредить земле, коровам, поскольку она мать по отношению к человеку. Она глупая, но она ведет себя как мать. Это нужно уважать. Нельзя резать глотку матери. Вот эти вещи веды описывают, что от этого зависит наша цивилизация, от этих отношений. Вот такой мужчина, цель бесстрашие и щедрость, и вот такая женщина. Вот эти ее роли очень ценные и важные. Теперь это мы сотрем. Семь матерей, еще раз хорошо. Мать, собственная мать. Мать, кормилица. Мать, воспитательница, няня. Жена царя. Жена священника. Мать корова и мать земля. 7 матерей, священные понятия. Мать, священное понятие. После Бога поклоняйтесь матери, говорит Ману Самхита. В этом вся сила. Теперь рассмотрим 3 мужских качества, о которых мы только что сказали. Это бесстрашие, целеустремленность и щедрость. Почему у мужчины именно эти качества есть, а у женщины эти качества нет? Она по природе сомневающаяся. Она не позволит в своих вещах кому-то рыться никогда. Так же. И она побаивается всего на свете. Мы знаем, ее природа вот эта вот колеблющаяся, поэтому она такая. Это вызывает сочувствие и желание защищать у мужчины. Это не порицается. Это ее как бы природа. У мужчины природа другая, мужественная. Если вы рассмотрите физиологически мужчину и женщину, вы заметите одну интересную вещь. У мужчины есть то, что у женщины в принципе нет. Это слой семени. У него есть слой семени. У женщины нет этого в принципе. И семя – это самая энергетическая субстанция в теле человека. Некоторые религии говорят, что душа – это кровь человека. То есть, потому что там самая энергетическая, самая сильная субстанция – кровь. Но вы знаете, что капля мужского семени вырабатывается из стакана крови? Сожмите эту энергетику. Сотни раз, и получится капля семени. Вот такая силища там. И если мужчина занимается сексом нерегулярно, чрезмерно, он, говорится, пьет собственную кровь, теряет собственный разум и силу. Поэтому он быстро забывает о цели жизни, становится трусоватым, осторожным и живет ради выгоды. Он больше не щедрый. Скажите, великий человек может не знать цель жизни? Великий человек может быть жадным? Великий человек может быть трусом. Вот и все, весь ответ. Это, прежде всего, зависит от его способности совершать аскезы, держать чувства под контролем, и тогда его разум могущественный, и у него проявляются все вот эти мужские героические симптомы. Это его природа, на самом деле. Сейчас, поскольку люди не контролируют сексуальную энергию, их воспитывают в армии по-другому. Патриотизм уже не работает. Вы не можете сказать «Родина-мать, иди защити Родину-мать». Нет, вы должны там его напугать до смерти. Либо тебя оттуда убьют, либо я тебя отсюда пристрелю. Иди туда вперед. Вот. Вот мужчины сейчас так держат в армии. Да, это не секрет. Но ранее слово офицера мы знаем. Мужчина-офицер, он дал слово, не выполнил слово, он застрелится. Он лучше застрелится, чем принять бесчестие какое-то. Это сила разума. Капитан, он утонет со своим судном. Он ответственен. Это герой. Вот такие были мужчины. А какие были спартанцы? Почему они были непобедимы вообще? Никто не знал секрета. Почему нельзя одолеть спартанцев? Их немного. Смотрите, с ними не справиться. Как? А потому что вражеская армия, все солдаты защищали свою жизнь при битве, во время битвы. А спартанцы защищали друг друга. Никогда своей жизни не беспокоили собственно. Это было воспитание, опять же, в большом воздержании и аскезе. Для мужчины самое главное – это аскеза в его жизни. Для женщины не требуется суровая аскеза. Также воспитание мальчиков и девочек отличается. С 5-летнего возраста же мальчиков начинают обучать дисциплине, потому что в 5 лет пробуждается разум у ребенка. Не в 6, не в 7, а в 5 не упустите возможности. До школы еще вы должны начать процесс обучения в 5 лет. Девочка обучается, как мы сказали, под управлением любви, это несложно. Все ценности она примет от своих родителей, если они просто любят и есть отношения правильные. Ну, просто только отношения. А сколько у нас времени осталось до конца?
40 минут.
Полчаса. Тогда давайте перейдем на вопросы. Информации много сегодня.
Поступил вопрос. Вчера на лекции вы сказали, что можно спросить совет у вашей жены. Как это можно сделать?
Говорю, Чандрик, это здесь?
Да.
В зале? Вот здесь она сидит. Вот все повернулись, это она в конце сам сидит у стены. Белая плаща подняла даже руку, даже не испугалась сидеть. Она вам завтра споет со сцены. Она просто сейчас отдыхает эти дни, восстанавливается. Познакомитесь с ней.
Как не привязаться к людям, к работе, к мужу, к детям?
Как не привязаться?
Не привязаться.
Почему?
Такой вопрос.
А почему нужно не привязываться? Имеется в виду, нужно любить их, но не считать их своей собственностью. В этом смысле правильно. Если вы садитесь в поезд или в самолет, что важно? Важно устроиться хорошо в самолете или в поезде? Смысл какой? Или долететь до места назначения, доехать? Вот представьте, есть два поезда. Один индийский, общий. Вот те, кто был в Индии, они смеются. Они знают, что такое индийский общий поезд. Никогда в Индии, пожалуйста, общие поезда не садись, не покупайте билеты. Это не то, что вы думаете. Это даже уму непостижимо, понимаете? Вообще даже представить невозможно. Даже не пытайтесь туда зайти, вы не выживете там. Ночь точно не выживете в индийском поезде, в общем. В один вагон набивается до 300 человек. То есть буквально везде люди, на головах лежат, куда угодно, неважно, просто вот тут. И они терпеливые, они могут так вот передвигаться. И вот есть индийский общий, и есть люкс российский. Но только вот индийский общий идет до места назначения, а русский стоит на месте. Куда вы сядете? Все-таки в индийский сядете, видите? Значит, разум есть, хорошо. Вот значит, непривязанность. Это называется непривязанность. Привяжитесь к цели. Подчините все в своей жизни высшей цели. Идите туда. Просто быть непривязанным невозможно. Все равно нужно к чему-то привязаться. Если вы к Богу привязаны, все у вас в порядке. Тогда и семья в порядке будет, и все остальное будет в порядке. Потому что муж – это от Бога, дети – это от Бога, это для Бога. Вы прекрасно понимаете, как к этому не привязываться, как к своей собственности. Поэтому, не привязавшись как бы к Богу, нам трудно быть непривязанными к этому миру. Да?
Продолжение этой темы, у меня такой вопрос. Вот если с мужем начинаешь заниматься духовной практикой, возникает вот такое ощущение счастья и блаженства, которого, в принципе, не было в юности. И, ну, вот как бы уже возраст такой. И вот действительно возникла такая привязанность, и становится страшно, что будет в конце пути. То есть обязательно же кто-то из нас умрет первым. Вот, ну, видимо, это все-таки преодолеется в процессе практики. То есть вот есть такой страх, что кто-то умрет, что будет со вторым.
Это не проблема, смерть. Я расскажу вам сейчас одну историю интересную из Бхагавата-пураны. Один царь захотел попасть на Брамалоку. Знаешь, что такое Брамалока? Это высшая планета в этой Вселенной. Она практически духовная. Это планета Творца Вселенной. И вот его цель была попасть на Брамалоку. И есть рекомендация. Я сейчас скажу, как попасть на Брамалоку нам с вами. Нужно в течение 100 жизней минимум не совершать ни единого греха и жить безбрачие. И попадете на Брамалоку. Все просто. Всего 100 жизней, это немного. Ну что, одна жизнь, несколько десятков лет. Это же ерунда. Она пройдет, знаете, не успеете заметить. 100 жизней, ни одного греха. И безбрачие. И все. И там будете просто вот вечно в блаженстве находиться. Мы понимаем, что сейчас это немыслимо для нас, такие условия. Мы не верим-то, собственно, в эти 100 жизней. У нас есть проблемы с разумом. Но этот царь захотел на Брахмалоку. И поскольку он совершал такие суровые аскезы, был в знании, он был могущественной личностью, Брахма, Творец Вселенной, послал к нему Апсару, чтобы прервать его медитацию. Знаете, многие отшельники, когда медитируют, накапливают силу. Ту силу, которую не используете для чувств, она накапливается в вас, вам могущество обретаете. И иногда они хотят прервать эту аскезу, чтобы он не стал таким же могущественным, как, скажем, какой-то сильный лидер. Апсару послал с Брахмалоки. Ну, как вам сказать, что ж такое? Вы не реагируете, потому что вы не знаете, что такое Апсара. Но женщина, знаете, красивая? Ну, это неплохой пример. Здесь красивых женщин на планете нет. Здесь они напоминают красоту лишь. Это физическое тело. Апсара — это женщина, специально предназначенная для самых глубоких интимных отношений. Ее природа такая. Один взгляд, и как молния у вас, все, вам конец. Вы забыли, кто вы, как вас зовут, где ваша жена вообще, все. Ваше образование, все аннулируется тут же. Это один только вид Апсары. Это Апсара явилась туда. Царь сидел в медитации. Уже долгое время он не отрывал ума трансцендентного. От него сияние исходило, знаете, все трепещало вокруг, природа вся цвела вокруг, запахи, райские птицы, он никакого внимания не обращал. Она просто пошла мимо него, позвонила колокольчиками и распространяя свое дыхание. Что почувствовал такое неземное. В нем такого не было никогда. Он открыл глаза, этот звук колокольчиков вошел в уши, когда он увидел этот образ, все затмило. Даже не мог понять, кто перед ним, мужчина или женщина, кто он и что он тут делает. Все забыл. Они стали жить вместе, как муж и жена. Он забыл про свою цель, про Брахмалоку, про свои аскезы, про весь накопленный опыт. И такое счастье, он так к ней привязался, не на жизнь, а на смерть. А потом она ушла на Брахмалоку от него. Бросила его. Он всю свою жизнь прожил в тоске и печали. В момент смерти, думая о ней, вернулся на Брахмалоку. Если ваш муж уйдет к Богу, вы пойдете за ним. Если вы пойдете первые к Богу, он пойдет за вами.
Вопрос. В чем главная цель жизни для мужчины?
Главная цель жизни для мужчины? Завтра скажу.
Можно ли вернуть женщине утраченные 9 единиц?
Нужно вернуть. Где, скажите, мои единицы? Где? Требуете? Но у кого-то нужно требовать. Не у тех мужчин, которые забрали у вас. Нет, нет. У Бога сейчас нужно требовать. Просите. Вернется. Например, как вот, если вы супруги, и у вас есть трудности в семье. У многих бывают трудности в семье. Вы чувствуете это. Выполните сейчас 2 условия. Всего 2 условия. Перестаньте требовать друг от друга что-то. Это первое. И второе. Воздерживайтесь от сексуальных отношений. И к вам вернутся платонические чувства. Очень быстро. Та свежесть, которую вы утратили. Мы просто эксплуатируем друг друга, требуя и наслаждаясь сексом. Требуя и наслаждаясь сексом. В семье нерегулируемая сексуальная жизнь людей. Знаете, какая должна быть регулируемая сексуальная жизнь? Согласно ведам, для мужчины не более чем раз в месяц интимные отношения с женой. С мыслями о зачатии хороших детей. Это регуляция физическая. Сейчас практически мы не способны на такое даже. То есть у нас есть противоречие внутри с этим, серьезное противоречие. Есть привязанность к сексуальной жизни. Вот это и есть та проблема. Но если будет духовная практика, вы как раз именно так и захотите жить. Это нужно восстановить в человеке. Его здоровый образ жизни и мысли.
Как понять свое предназначение?
Мы сейчас пойдем от обратного, потому что понять свое предназначение сейчас крайне сложно и по одной причине. У нас гипертрофированная аханкара. Аханкара – это ложное «я», означает в переводе. У нас в Кали-Юге очень большое ложное эго. Поэтому если сейчас каждому сказать о его природе, могут быть разочарования сильные, неприятности. Потому что мы хотим быть кем-то другим в силу подражания, в силу вот этой вот культуры наносной. У нас стереотипы, мы стесняемся своей природы, большинство людей. Мы подражаем кому-то. Поэтому мы сейчас идем от обратного. Я не есть это тело сначала. А потом, когда мы это усвоим, вот тогда наша природа себя проявит сама, легко. Когда перестанем стесняться себя. Потому что мы всегда в кого-то играем. К сожалению, культура такая. Поэтому давайте от обратного пойдем, чтобы друг друга не беспокоить, не говорите ничего о материальной природе. Говорите, ты не это тело, ты душа. Давайте попытаемся понять вот этот момент. А потом второй шаг сделаем.
Какой долг сына перед матерью?
Долг сына перед матерью? Да, он должен ей все. Все, что она пожелает в старости. Все желания должен выполнить ее. Это главное, о чем он должен думать, что касается материального существования. В этом его благочестие и сила. В этом его честь.
А дочь или перед
матерью? Дочь обычно принимает мужа и его семью. Ну, как правило, она уходит в семью мужа. И меньше общается. Ну, и естественно, она тоже, конечно, думает о своих родителях. Само собой делает то, что может. Но именно веды говорят, что сын нужен. Потому что это именно обязанность сына заботиться о родителях. Сын необходим, говорится. Там, Гаруда Пурани утверждает, что сын очень важен. Дочь может уйти к своему мужу, и все, и она теряет уже эту связь. Такую сильную. Пожалуйста. Как быть, если мать хочет, чтобы ее сын развелся, а сын не хочет разводиться? Тут нужно изучить мотивы матери. Если ее мотивы просто эгоистичны, из-за привязанности к сыну, это неправильно. Вам придется не жить с мамой тогда. Да-да. А с кем вы счастлив с ней? Как она считает? Она ревнует? Не ревнует. Да-да. Мне важно понять мотивы мамы. Ну да, если он мучится, она будет переживать. Это так и есть. Нужно стать счастливым. И любой родитель будет страдать, если увидит, что ребенок несчастлив. И неважно, если вы занимаетесь даже духовной практикой, вы несчастливы, родители этого не примут. Но если вы живете обычной жизнью и счастливы, они скажут, хорошо. Вот наши обычные родители так понимают. Ну, мать беспокоилась обо мне всю жизнь. Сейчас не беспокоится. Она беспокоилась, потому что я никогда не работал. Меня выгнали с работы в 88 году еще. С тех пор я не работаю нигде. И она меня всегда спрашивала, ну как ты живешь, как ты вообще будешь жить? Она сильно беспокоится. Семья, дочь, где-то нужно жить. Заболеешь в больничке, нужна пенсия на старости. Кто тебе это оплатит? Я говорю, ну, у меня духовная жизнь, духовная практика, я живу по-другому. А у нее опыта такого нет. Она забеспокоилась всю жизнь, а сейчас не беспокоится. Сейчас она занимается духовной практикой, не беспокоится. Но сначала, а потом она видела, что, в принципе, я счастлив, и я каждый год езжу в Индию, хотя не работаю, например. Я езжу по всему миру, хотя не работаю. Хотя мне не заработная плата, я куда захотел, туда поехал. И она просто не могла понять, как я живу. Я говорю, мам, ну посмотри, вот как я живу, дай я тебе объясню. Попытаюсь. Вот видишь, у меня брюки. Вот видишь, у меня свитер. Вот это я себе не покупал. Она еще больше беспокоилась, а кто покупал? Я говорю, да никто не покупал, мне просто подарили люди это. Видят, что нет свитера, ну подарили мне, вот и все. И брюки тоже купили там на выступление. Она еще хуже, говорит, а вдруг не купят в следующий раз? Ты что, без брюк будешь ходить, что ли? Я говорю, ну не бывает такого. Но если вот мы живем в такой духовной семье, мы все как бы заботимся, ну у каждого есть свои обязанности, ну вот я вот такой человек, обо мне вот так вот заботится, а я забочусь по-другому о других. Ну мы вот так вот все живем вместе. Ой, не понимаю, ой, не понимаю, не понимаю. Ой, не могу, все, у нее там она уже пьет таблетки, валидол под язык. Мать переживает. Это было у нее дома на Дальнем Востоке. И тут звонок в дверь. Соседка пришла, говорит, к тебе, соседка. Я просто про тебя рассказывала ей. Ну, что ты там вегетарианец, что у тебя какая-то практика. Она заинтересовалась, хочет поговорить с тобой. Ну, я ее пригласил, пожилая женщина, соседка. Она спросила, не могу ли я лечить руками, я интересовал. Она говорит, ну, я чуть-чуть могу, но я просто этим не занимаюсь. Я вот скажу вам, что нужно вот не есть мясо, рыбы, яиц, если хотите здоровье поправить. Тискаться не принимаете. Я ей сказал какие-то рекомендации. Я говорю, ну, вот лучше будет. Я говорю, и молитва какая-нибудь. Она все это как бы поняла, так покинула. И ушла, ничего не сказала. Мать опять ко мне, ну, с валидолом уже, ну как, расскажи, давай дальше, ты договорим, вот, я не могу понять, как же ты живешь, как ты будешь жить дальше. Вот, и... Звонок в дверь опять. Опять соседка пришла, с полной сеткой овощей. Я ей в руки дает, говорит, вот для него, и ушла. Она несла на кухню, говорит, ну вот как ты живешь, давай поговорим, как же ты живешь. Я говорю, вот так я и живу. Как? Я говорю, она тебе регулярно овощами снабжает? Говорит, нет, первый раз. А почему, говорю? Ну вот узнала, что ты вегетарианец, видимо, она ей принесла. А что, она всех вегетарианцев в городе снабжает? Нет. Видишь, есть, значит, какие-то еще законы. Вот можно по ним жить. По законам Бога, говорит, если вы служите Богу, не думайте, что есть, где спать, все приложится, как бы. Есть такой момент. И если мы хотим, можем так жить. Не обязательно всем так жить, но принцип, как бы он для любой деятельности таков именно. Я приведу другой пример, хорошо, чтобы было понятно, практично, что было. Один человек жил в Казахстане всю жизнь и дослужился до министра. А во время перестройки потерял это положение, поскольку было отделение, республик, он потерял это место и вынужден был уехать в Россию, в которой не жил никогда, он русский. Мы встретились с ним в Сибири, и он говорил мне, почему так судьба со мной распорядилась, я все потерял. Я работал в министерстве. Образование, связи, все. И вдруг какой-то день я все потерял вообще. Я должен был уехать в Россию, где я никогда не жил. И всей семьей, и мы просто не знали, что делать. Я говорю, хорошо, а сейчас вы кто? Министр, говорю. Я говорю, вы сейчас министр, видите, вы везде министр. Если у вас есть качество министра, вы везде будете министром. Вот и все. Это к вам придет само по себе. Поскольку у вас есть квалификация министра. Понимаете, о чем я? Если у вас есть квалификация, все остальное придет, вас будут сами искать люди. Где мне найти такого доктора? Где он? Где он живет? Дайте мне его адрес, дайте мне его телефон. Где этот художник? Дайте мне его тоже адрес, телефон, я хочу заказать ему картину. Где этот учитель? Я хочу у него учиться. Дайте мне его адрес. Это все, что нам нужно сделать. Остальное не нужно думать. Зачем мы думаем о чем-то, если у нас недостаточно квалификации? Когда-то мне дали на время мридангу. То есть нет, мриданги показать. Это такой двойной барабан индийский. И вот эта мриданга была еще в Петербурге, одна единственная тогда в городе. И мне дали на хранение ее. Я быстро стал учиться на ней играть в мембранах. Мне она очень понравилась. Потом пришли, увидели, что я уже стучу ритмы. Говорят, о, ты должен хорошо учиться играть на мриданге, у тебя хорошо получается. Я говорю, как же научиться играть на мриданге, если у меня забираете мридангу? А мне сказали, а чтобы научиться играть на мридангу, тебе не нужно мридангу иметь, ты можешь играть на полене научиться. А вот когда ты обретешь квалификацию, мриданга к тебе сама придет. Тебе все будут проситься, играй на мриданге, вот тебе мриданга, играй на мриданге. Тебе нужна только квалификация, остальное все придет само по себе. Вот о чем нужно было. Иногда люди думают, я сделаю бизнес, только дайте мне начальную сумму, стартовую. Нет, вы не бизнесмен, если вы так рассуждаете. Если вы бизнесмен, вы из воздуха деньги сделаете. У меня есть знакомый. В школе он на речке убегал на перемену. На Урале он жил, чтобы камешки рассматривать. Его считали чуть-чуть ненормальным детям. Не играл со всеми. Во время перестройки он закончил школу, никакого высшего образования. Пишет до сих пор с ошибками. Пошел на ту же речку. Дощечки какие-то напилил, фанерки. Наклеил туда камушки. Песочком посыпал на лак. Подписал название города. Стал продавать сувениры. Сейчас у него магазины по всему миру. И в Италии, и в Петербурге, и где угодно. У него магазины кругом. Но он сделал деньги из той речки. Начал свой бизнес. Это бизнесмен, это природа. Не думайте, что если у меня будут деньги начальные, я сделаю еще больше денег. Вы все потеряете, если так думаете. Обретите квалификацию сначала. Мы говорили, упоминали, интеллектуальное предвидение. Учитесь. Не фантазируйте. Испортите свою жизнь фантазиями собственными. Также в семье не фантазируйте, не привязывайтесь к какой-то иллюзии. Вам нужно жить с человеком всю жизнь, вы должны быть друзьями.
Вопрос. Как быть, если муж вдохновлен регуляцией жизни, а жена нет? Или наоборот?
Договаривайтесь, это общее дело. В семье нужно... Какие-то компромиссы могут быть разумные. Но главное, чтобы они уважали как бы стремление друг друга. Постепенно это можно отрегулировать. Не торопитесь. Что касается семьи, тут нужно быть гибким, чтобы не разрушить семью духовными стандартами. Как? Я уже вегетарианец, ты мясоед, развод, все. Так нельзя. Сначала нужно, чтобы человек почувствовал наши ценности тоже, проникся с уважением, потом вы увидите, мы можем помочь друг другу. Будьте терпеливы. Поэтому для мужчин, конечно, лучше не жениться, в этом смысле слова. Он сильнее, когда не женат мужчина. А женщина сильнее, когда замужем. Как быть? Мужчина должен знать цель жизни, а женщина должна помогать ему в этом. Тогда никто ничего не потеряет. Такой расклад.
Что делать, если много мужских качеств, ответственности, и при этом как выработать женские качества?
Как выработать женские качества? Нет, 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 нет. Не надо это делать, подождите. Есть разные женщины. Есть разные типы, мы говорили, есть интеллектуалы, есть администраторы войны, есть бизнесмены, есть рабочие. Женщины тоже, этих разных типов бывают. Есть женщины-воины. Знаете об этом? Есть женщины-воины во природе. Они как будто имеют мужские качества внешние. Они могут даже владеть оружием хорошо. Управлять боевыми колесницами в прошлом они могли. При этом оставались женщины. В том смысле, что подружение к мужчине найдется как женщина. Как это? На охоте лев, дома ягненок. Вот так.
Как мужчине, посвящая свою жизнь аскезе, не стать сухим, жестким и черствым?
Как мужчине, посвящая себя аскезе, не стать сухим, жестким и черствым? Две цели. Мужчина должен иметь в голове две цели, минимум. И, конечно, одна конечная цель, но другая вспомогательная. Первая – здоровый образ жизни. Второе – познание абсолютной истины. Два смысла жизни. Не упускать ни того, ни другого, тогда все равновесится. Регулировать то и другое – это разум мужской. Разум также – это сострадание, это энергия разума. Разум – это также смирение, это энергия разума. Я расскажу завтра о пяти функциях разума и еще кое-что очень важное. Самое важное завтра расскажу. Хорошо? А сегодня мы закончим. Спасибо большое.